Хайдар Али Усманов. Полукровка. Свалка. Ночь. Ночь. Каждый видит ее по-своему. Для кого-то это кромешная тьма, а для кого-то жизнь и возможность к существованию. На четвертой планете системы AR-453S, благодаря наличию у планеты трех довольно больших спутников-планетоидов, ночь была очень короткая, буквально 2-3 часа. Была у этой планеты и своя особенность — свалка, которая образовалась еще тысячи лет тому назад и занимала почти всю поверхность этой пустынной планеты. Был, конечно, и мегаполис с населением в пару сотен миллионов жителей, но именно жизнь кипела на свалке. Так, кстати, и называли планету. Десятки тысяч космических кораблей по самым разным причинам, упавших на поверхность планеты, создавали настоящие джунгли. Все живущие на планете знали, что где-то там, в глубинах металлических лабиринтов, можно было найти настоящие сокровища и обогатиться так, что хватит на безбедную жизнь на центральных планетах Содружества. Ведь все самые богатые семьи свалки, живущие сейчас на самых высотах небоскребов, когда-то шастали по ее трущобам в поисках вкусняшек, оставшихся на древних кораблях. Хотя больше искателей или ищеек, как их презрительно называли местные жители, просто навсегда исчезали среди нагромождений металла. Была у этой местности еще одна особенность — аномальное поле. Любой, кто попадал в ее зону, исчезал с экранов сканеров. И покрывала она почти всю поверхность свалки. Так что туда бежали все, у кого были хоть какие-то проблемы с законом. Хотя было много и таких, у которых были проблемы с вышкарями, теми самыми жителями небоскребов, ибо они считали себя выше закона. Жизнь в джунглях кипела практически круглосуточно, прерываясь именно на ту самую короткую ночь, потому что именно в темное время чаще всего пропадали все те, кто зарабатывал тяжелым трудом ищейки. И только на гребне, странном волнообразном наросте одного древнего корабля, появлялась какая-то смутная фигура и замирала почти на всю ночь, и только с первыми лучами восходящей Люи, ну, первой луны, снова исчезала в сумерках под гребнем. Те несколько счастливчиков, которым удалось хоть немного рассмотреть ночника, его так прозвали ищейки за ночную жизнь, говорили, что хоть он и похож издалека на хумана, человека, хотя откуда здесь было ему взяться, ведь как отдельная раса, они уже давно исчезли с лица вселенной, смешавшись и мутируя, подстраиваясь под условия жизни на новых планетах. Но его странные и немного дерганные телодвижения выдавали в нем что-то иное, и хоть для Содружества разумных миров в этом не было ничего странного, но само его существование на гребне, в одном из самых опасных мест свалки, прямо вопило о его чужеродности. Торговцы, наживающиеся на перепродаже находок со свалки, уже буквально бесились от самого его существования, но ничего поделать не могли, ведь именно там были огромные объемы еще не проверенных на наличие различных артефактов кораблей, и наверняка есть то, что можно продать за огромные деньги различным коллекционерам. Да что там коллекционерам? Ведущие научные институты государств-сателлитов Содружества тоже частенько платили баснословные суммы за артефакты со свалки. Да и сам ночник интересовал их тоже. Еще бы, ведь какое-то разумное существо уже не один цикл живет и здравствует там, куда даже самые отчаянные ищейки не могли добраться. Хотя, может быть, и добирались, а вот выбраться обратно уже не смогли. Множество опасностей в себе таили эти джунгли из тысяч кораблей различных рас. Ведь свалка образовалась не от того, что кто-то там решил свалить ненужные и списанные корабли. и многие из них попали на поверхность планеты отнюдь не по воле своих экипажей. А вот попав, вырваться уже не смогли. На многих кораблях еще работали системы защиты, которые уничтожали любого чужака, попавшего в зону их ответственности. Могли быть и очаги различных заболеваний, неизвестных науке. Да мало ли чего могло быть на этих погибших странниках Великой Пустоты, нашедших свой последний приют на этой заштатной планете. Именно поэтому цена за его голову уже достигла 500 тысяч кредитов. Кстати, кредит — это единая валюта Содружества. Сначала все охотники за головами слетались на нее, как мотыльки на огонь, но узнав полную информацию про объект охоты, тут же одумывались и исчезали. Ну еще бы! Такую цену давали за ликвидацию известных пиратских капитанов, ну или вожаков кланов. И она того стоила. Там у них был хоть какой-то шанс уцелеть, и кроме того, между охотниками за головами и пиратами была негласная договоренность: если им удавалось кого-то из капитанов достать, то это была проблема того, кто достали. Сам виноват. А охотники в ответ не сливали свою информацию о базах пиратов официальным властям. А то бы карательные эскадры военного флота сразу же навели порядок на космических трассах. Ну, в своем понимании этого слова. А тут какое-то непонятное существо. Хотя один из них все же купился на баснословные посулы торгашей. Был такой. Ринеец Колхур. Этот охотник был типичным представителем расы гуманоидных амфибий. Такой же флегматичный и слегка заторможенный. Любой скажет, что такому не место среди охотников за головами. Но вот его аналитический ум дал ему возможность стать не только удачливым на этом поприще, но и выделиться среди охотников в командира отдельного отряда. Его отряд состоял целиком из грохков, гуманоидных ящеров, обитающих в довольно агрессивной среде, и поэтому имеющих хорошие данные по силе, скорости реакции. Правда, разум их подкачал в развитии. Таким образом, Кол получил хороших исполнителей, а они — острый ум. Они и не собирались устраивать целую охоту на территории свалки. Дело в том, что в их распоряжении находился тяжелый штурмовой глайдер аргианцев «Харс» 5-го поколения. Где и как они умудрились его добыть, узнать не представлялось возможным, ведь эти аппараты не поступали в свободную продажу, а у них был. И причем в полном вооружении и оснащении. Так что их уверенность в удачном и быстром окончании этой мини-охоты основывалась на мощном вооружении и щитах крейсерского класса глайдера. Но вот даже без щитов он был опасен. Ведь его броня по толщине и мощность орудийного залпа соперничала с крейсерами среднего класса. Именно из-за всего своего оборудования он был размером со средний фрегат, хотя сам являлся внутрисистемным кораблем. Так что, имея такую игрушечку, Колхуур имел все основания не опасаться за свою жизнь. Поэтому он даже не особо задумывался об операции, а просто приказал в сумерках вылететь в сторону гребня, оглушить объект станером, засунуть его в медицинскую капсулу, после чего, вернувшись и получив честно заработанные деньги, отпраздновать свое легкое дело. Только вот праздновать не пришлось. Вылететь-то он вылетел, и точно в срок. А вот назад не вернулись. Пропали, будто и никого не было. А ночник как вылезал на гребень по ночам, так и продолжает вылезать. Больше желающих быстро обогатиться не было.